Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Слушайте «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 1 ноября, четверг, у микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Доброе утро. Вот главные темы нашей программы. В США жертвами урагана Сэнди, по уточненным данным, стали 72 человека. Суд в Вельске сегодня вновь займется делом бывшего совладельца «Юкоса» Платона Лебедева. В Греции профсоюзы объявили, что проведут всеобщую забастовку против мер экономии 6 и 7 ноября. Эти и другие темы, а также новости культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, северо-восточные районы США, пострадавшие от шторма Сэнди, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Жертвами стихии стали, по уточненным данным, 72 человека. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и еще нескольких штатах отмечены серьезные разрушения. Ряд районов по-прежнему затоплены. В Нью-Йорке сегодня частично возобновит работу метро, сильно пострадавшее от наводнения. Возобновляют работу и три городских аэропорта. В некоторых кварталах Манхэттена пока не восстановлены электроснабжение. Без электричества остаются и многие тысячи домов в семи штатах восточного побережья США. Президент США Барак Обама вчера посетил пострадавшие районы штата Нью-Джерси. Он заверил пострадавших, что федеральное правительство будет оказывать местным властям помощь в ликвидации последствий бедствия. О политических и экономических последствиях урагана Сэнди рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Ураган Сэнди, нанесший удар по Атлантическому побережью Соединенных Штатов в понедельник вечером, заставил двух кандидатов в президенты резко изменить свои планы. За неделю до выборов Барак Обама и Митт Ромни перешли от безостановочной агитации к вынужденному простою, который, впрочем, не означал отсутствие публичных мероприятий. За три последние дня президент Обама в роли главы государства подписал 11 декретов об объявлении чрезвычайного положения в разных штатах, где проживает почти четверть населения страны. Он превзошел в оперативности и в масштабах предпринятых акций всех своих предшественников. Никто из них не действовал столь решительно перед лицом надвигающегося стихийного бедствия. В понедельник, еще до подхода Сэнди к побережью, Белый дом распространил фотографии президента, проводящего видеосовещание с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям. Во вторник президент Обама посетил Вашингтонскую штаб-квартиру Красного Креста и провел телефонные совещания с губернаторами и мэрами штатов и городов, пострадавших от наводнений. В среду Барак Обама прилетел в Нью-Джерси. Он осмотрел разрушенные населенные пункты и встретился с жителями. Во время импровизированной встречи с журналистами президент получил то, что комментаторы назвали неожиданным, удивительным подарком. Крис Кристи, губернатор Нью-Джерси, один из самых видных республиканцев, критиков Барака Обамы, выразил глубочайшую признательность президенту. «Президент начал действовать мгновенно с тем, чтобы помочь нам», — сказал губернатор Нью-Джерси. «Наше тесное взаимодействие началось еще до того, как ураган ударил по штату. Я не могу сполна выразить благодарность президенту за его личное беспокойство и готовность помочь людям». Митт Ромни, который планировал многочисленные появления в колеблющихся штатах, отменил их и провел лишь одну встречу в Дейтоне, штат Огайо. Митинг, который должен был пройти под лозунгом «Марш победителей», был превращен в мероприятие по сбору помощи жертвам урагана Сэнди. На следующий день, во время встречи с избирателями во Флориде, еще одном ключевом для исхода выборов в штате, Ромни сделал акцент на единении американцев. Он пообещал, что в случае его избрания президентом произойдут реальные позитивные перемены в жизни страны. К четвергу, когда оба кандидата собирались вернуться к своей насыщенной предвыборной программе, оперативный опрос общественного мнения, проведенный телекомпанией ABC, показал, что 78% американцев одобряют реакцию президента на стихийное бедствие. 73% высоко оценивают действия федеральных служб в этой ситуации. Обе цифры потенциально важны для Барака Обамы, поскольку они отражают предвыборные настроения избирателей по отношению к самому кандидату и к его тезису о необходимости сохранения значительной роли федерального центра в жизни страны. Однако тот же самый вопрос показал, что эти сиюминутные настроения не изменили президентских предпочтений избирателей. За Обаму и Ромни готовы проголосовать по 49% американцев, собирающихся участвовать в этих выборах. Между тем, главным вопросом для миллионов американцев, пострадавших в результате природного бедствия, становится проблема восстановления. Специалисты предварительно оценивают ущерб в 50 миллиардов долларов. Как будут финансироваться эти усилия, как последствия Сэнди могут отразиться на экономической ситуации? Я задал эти вопросы Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
А Объем ущерба для всей экономики Соединенных Штатов сравнительно небольшой. Речь идет максимум о 30 миллиардах долларов потери деловой активности, когда временно бизнес не может работать. И речь идет о примерно 20 миллиардах долларов потери собственности и инфраструктуры. Это примерно 0,3% 1% валового внутреннего продукта. То есть по объему это немного. Но ущерб может растянуться надолго, на несколько месяцев, и начинаются уже проблемы, потому что, скажем, 70% всех нефтеочистительных предприятий на Восточном берегу сейчас не могут работать из-за проблем с электрическими генераторами и с электрическим питанием.
А кто, собственно, понесет основную тяжесть расходов на восстановление, государства или частные компании?
Значит, в 2011 году частные страховые компании заплатили 32 миллиарда долларов пострадавшим от торнадо и ураганов. В 2012 году, в нынешнем году, уже 16 миллиардов долларов заплатили тоже частные страховые компании, потому что были большие пожары, был ураган Айзек. А сейчас ожидается, что частные страховые компании еще заплатят свыше 10 миллиардов долларов. Государство несет свою долю, федеральное правительство прежде всего, потому что не все страховки идут через частные компании. Страховки от наводнения очень крупные идут через государственные компании, другие страховки. И государство внесет свою долю, но в основном это частные страховые компании.
Это был профессор Михаил Бернштам.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Переходим к важным российским известиям. Вельский районный суд Архангельской области сегодня, как ожидается, вновь займется делом бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева и решит, насколько все-таки можно снизить срок его наказания в связи со смягчением уголовного закона. Летом этого года здесь уже было принято решение о необходимости изменить Лебедеву наказание с назначенных ранее 13 до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. Однако областной суд посчитал его недостаточно мотивированным и вернул Вельск на новое рассмотрение. С подробностями Марина Тарачешникова.
Уже в марте следующего года Платон Лебедев мог бы выйти на свободу, если бы решение, вынесенное в августе председателем Вельского районного суда Виктором Ивановым, осталось в силе. Тогда срок наказания бывшему совладельцу ЮКОСа в связи со смягчением действующего законодательства был сокращен с 13 до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. Однако это решение не устроило ни адвокатов Платона Лебедева, ни представителей прокуратуры. Защита считает, что Лебедева следует освободить немедленно. Прокуратура же, признавая в целом необходимость корректировки сроков заключения в связи с новой редакцией Уголовного кодекса, тем не менее настаивает на том, что отпускать Лебедева из-под стражи рано. В Архангельском областном суде, рассмотревшем жалобы обеих сторон на решение, вынесенное в Вельске, посчитали, что сокращение наказания на 3 года и 4 месяца было недостаточно мотивировано, и теперь вопрос о возможности смягчения наказания Платону Лебедеву будет решаться заново. Но разбираться в деле о сроках поручено судье Николаю Распопову, тому самому, что год назад отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, говорит адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко.
Формально к этому противопоказания нет. Это не основание для того, чтобы этот же судья не рассматривал это же дело. А что у него в голове у Распопова, трудно сказать. Наша позиция будет та же в процессе, что была и в процессе у судьи Иванова. Сократить, да фактически Узбекова. Прокуратура не ставила сама это под сомнение, что сократить надо. Вопрос, насколько сократить. Только в этом стоит вопрос, а не то, сокращать или нет. Они придерживаются, что надо меньше сократить. Какая у них будет позиция первого, такая же ли они еще пожестче придут к этому вопросу, я, конечно, сказать не могу.
Защита Михаила Ходорковского, происходящая вокруг истории с возможным сокращением сроков наказания для Платона Лебедева, считает вполне согласующимся с общей стратегией судов и правоохранительных органов, избранной в отношении фигурантов дела ЮКОСа, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
То, что произошло в отношении снижения срока наказания Платона Лебедева, это еще одна иллюстрация того, что все, что угодно работает в этом деле, только не закон. Я, конечно, от души желаю, чтобы решение было положительное на новом круге. Но пока, например, Московским городским судом вот этот факт, что Платон Лебедев, вернее, адвокаты Платона Лебедева обратились в полном соответствии с законом, за приведением приговора в части наказания в соответствии со смягченным уголовным законом, почему-то для президиума Московского городского суда это стало поводом не рассматривать жалобу на приговор вообще как незаконный, необоснованный и подлежащий отмене. Даже несмотря на то, что это поручено сделать президиуму Московского городского суда председателем Верховного суда России. И вот три уже месяца, как они просто ничего не делают, даже дату заседания не назначают. А прессе объясняют, что вот они как будто бы не могут, потому что там где-то в Архангельской области что-то такое рассматривается.
На днях Вадим Клювгант вновь обратился в Московский городской суд с просьбой пояснить, когда президиум, наконец, рассмотрит надзорную жалобу на приговор по так называемому второму делу ЮКОСа, а также сообщить результаты рассмотрения предыдущего адвокатского запроса с аналогичными требованиями. По сей день у защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отсутствует какая-либо информация о дате, времени и месте судебного заседания президиума Мосгорсуда, несмотря на то, что предельный 15-дневный срок рассмотрения надзорных жалоб, установленный законом, не только истек, но и нарушен в несколько раз. Еще 24 июля этого года постановлением председателя Верховного суда России было возбуждено надзорное производство по жалобам бывших совладельцев ЮКОСа, приговоренных в 2005 году к 13 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств. Защита Михаила Ходорковского требует обеспечить незамедлительное рассмотрение надзорного производства в судебном заседании президиума Мосгорсуда с надлежащим уведомлением о дате, времени и месте заседания. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России официально признала отсутствие претензий к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Геннадию Гудкову. Об этом сообщает сегодня «Независимая газета». 14 сентября Гудков был лишен депутатского мандата по решению Госдумы, признавшей, что он, будучи депутатом, занимался бизнесом. Следствие по делу об исчезновении в Охотском море сухогруза «Амурская» рассматривает три версии случившегося – шторм, техническая неисправность или нарушение правил судоходства капитаном и судовладельцем. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к объединению и персональным изменениям в руководстве сирийской оппозиции. Клинтон выступил резко против того, чтобы руководство оппозиции перешло к радикальным исламистам, обвинив их в стремлении украсть революцию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 37 копеек, евро 40 рублей 65 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Я рифмую «Дождь и плащ» о стихах и прозе к стихам Яноса Путуновского. История литературного кондотьера о книге Самуэла Лурье «Изломанный аршин». Это тема программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте ее сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Время свободы». Новый закон об образовании, который в первом чтении приняла Государственная Дума, продолжает вызывать недовольство родительского и преподавательского сообществ. Главный недостаток они видят в отсутствии обязательств государства по сохранению содержания образования. Подробнее о том, какие поправки необходимо принять, чтобы исправить ситуацию, в материале Тамары Леленковой.
Несмотря на то, что закон об образовании обсуждали долго, подробно и широко, создать идеальный документ не удалось. Поэтому после первого чтения в Думе в него необходимо внести те поправки, которые в предыдущий период были проигнорированы, считают представители научно-образовательного сообщества. Теперь к протесту Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» присоединились и сотрудники высшей школы. Что в законе обязательно следует поправить, рассказал преподаватель МГУ, член инициативной группы сотрудников и студентов Владимир Фридман.
В статье 131, по-моему, где говорится о равенстве двухуровневой и одноуровневой подготовки вузов, конкретизировать, что выбор двухуровневой или одноуровневой по решению ученого совета. Второй момент. В статье 133, где говорится о типах вузов, кроме федеральных университетов и научно-исследовательских центров, дописать главный и самый такой рабочий тип – институты, готовящие специалистов по полезным народохозяйственным специальностям с гарантиями финансирования. Третий момент. Нужны отсутствующие в законе гарантии бесплатности дополнительного образования, потому что из дополнительного образования, из кружков, станций юных биологов, там юных техников выходят лучшие студенты. И последний момент – это представители от студентов в ученых советах вузов. То, что появилось у нас в перестройку, но сейчас тут комы, они и избираются формально, и имеют только совещательный голос.
Владимира Фридмана поддержал научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, инициатор научно-образовательной колонны «На маршах миллионов» Григорий Калюцкий.
Во-первых, там, где гарантируется бесплатность высшего образования, слово «магистратура» надо дописать обязательно. И второе, дописать там, где прописаны статусы школьных учреждений, спецшколы, то есть лицеи, гимназии, центры образования. Отдельно говорить там про сельские школы или про 91-ю статью, в рамках которой образовательные программы об основах духовно-нравственной культуры народов должны проходить экспертизу в централизованной религиозной организации. Вот. Чтобы не позориться, надо 91-ю статью убирать вообще.
Список поправок продолжит профессор Московского государственного педагогического университета, член инициативной группы сотрудников и студентов Елена Галкина.
Что касается вузов и, в принципе, доступности и преемственности бесплатного образования, то, в частности, вот в пункте 3 статьи 6 необходимо прописать право на получение первого бесплатного образования на конкурсной основе высшего бесплатного образования и указать в скобках, что это и бакалавриат, и специалитет, и магистратура. Иначе у нас получается все ограничено только бакалавриатом. Далее, в статье 12, под пункт 2 пункта 1, нужно указать последовательную преемственность основных образовательных программ на всех уровнях, от дошкольного до высшего профессионального образования, всех ступеней включительно. Почему? Потому что если этого нет, соответственно, у нас возникает огромная возможность для коммерциализации, прежде всего, старшей школы при поступлении в ВУЗ. Что касается прав преподавателя на достойную оплату. Статья о правовом статусе педагогического работника, это статья 48, нужно указать максимальную продолжительность рабочей недели на ставку, нормы нагрузки. В принципе, нужно убрать вот пункт 2 статьи 49, где речь идет о том, что педагогическим работникам запрещается использовать образовательный процесс в целях политической агитации, принуждения учащихся к принятию, обратите внимание на формулировку, политических, религиозных или иных убеждений или отказу от них. Эта формулировка является объективно репрессивной. Она дает неограниченные возможности именно для репрессий против преподавательского состава, потому что, как вы понимаете, у любого человека есть убеждения. Да, соответственно, разжигает социальную рознь объективный анализ причин революции 17-го года. Разжигает, наверное, да? И что касается, конечно, статьи 91, особенности изучения основ духовно-нравственной культуры и особенности получения теологического и религиозного образования, то, по моему мнению, она должна быть исключена как противоречащая, извините, статьям 13 и 14 Конституции Российской Федерации.
Для себя же педагоги требуют гарантированной заработной платы не ниже, чем средние по экономике Российской Федерации, сохранение льгот сельским учителям, отмену после 3 лет работы обязательной аттестации и общественного согласования при реформировании учебных заведений. Для того, чтобы эти требования в Государственной Думе были услышаны, в Москве планируется провести митинг 10 ноября. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Глава столичной полиции Анатолий Якунин накануне после экстренного совещания сообщил об увольнении всех руководителей московского отделения полиции Хорошова-Мневники. Сотрудники этого отделения подозреваются в жестоком убийстве гражданина Азербайджана, которое было совершено еще в начале сентября. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Динара Седикова.
Обращение от родственников пропавшего 22-летнего гражданина Азербайджана, живущего в Москве, поступило в Следственный комитет еще 2 недели назад. Они сообщили о том, что похитители потребовали выплатить им 150 тысяч евро. При этом, как выясняется, тело погибшего почти с 80 ножевыми ранениями было найдено еще в сентябре, но тогда не опознано. По подозрению в убийстве, похищении и вымогательстве были задержаны 3 сотрудника московского отдела полиции Хорошова-Мневники, самому старшему из них 26 лет. Они начали давать признательные показания. Как сообщают в МВД, бывшие полицейские были членами преступной банды. Как утверждают некоторые СМИ, они вместе с убитым занимались сбытом краденных автомобилей. У них было два подельника, не работающих в органах. Один из них находится в розыске. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Это полицейские водители патрульно-постовой службы Дмитрий Колотовкин, Александр Власенко и Артем Скубак. По версии следствия, 5 сентября подозреваемые попытались завладеть автомобилем BMW, принадлежащим их 22-летнему знакомому. Находясь в салоне машины, они нанесли его хозяину более 70 ударов ножом. Когда мужчина скончался, подозреваемые скрыли его тело в лесном массиве в поселке Загорянском Московской области и скрылись на похищенном автомобиле. При проведении следственных действий эта машина была обнаружена во дворе дома по месту жительства одного из этих полицейских. Следователи планируют ходатайствовать об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
В среду утром глава столичной полиции Анатолий Якунин провел экстренное совещание, после чего были уволены все руководители отдела МВД «Хорошово-Мневники». Как сообщили в МВД, будет обязательно проведена внеочередная переаттестация сотрудников. Подразделение будет поставлено на особый контроль, новый начальник отдела подобран из другого округа. Этот инцидент произошел на фоне реформы и переаттестации сотрудников МВД, активно критикуемых правозащитниками и экспертами. Председатель Совета профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин заявил «Радио Свобода», что реформы как таковой не было. Михаил Пашкин напомнил о других аналогичных случаях в полиции и сказал, почему, по его мнению, это происходит.
С одной стороны, очень хорошо, что были наказаны руководители. ЦОР, видимо, уже нельзя дальше было в избе хранить. Таких, к сожалению, случаев, когда сотрудники работают с бандитами совместно и сами являются бандитами, очень много. Взять, если Нижнекамск, Татарстана, все как там избивают, сейчас уже после дальнего пытают током задержанных. Когда сотрудники уголовного розыска в Москве, в этом же округе, вот Покрово-Стрешнево, для того, чтобы выполнить показатели по палкам, фальсифицировали фактически уголовное дело. Еще там в этом же округе, в другом подразделении, аналогичная ситуация, только с наркотиками произошла, тоже ради палок. Якунин правильно сказал, что нужно Фищука наказывать, то есть начальника округа.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев два дня назад заявил об отмене так называемой палочной системы оценки работы полиции. Однако ничего нового взамен не предлагается, продолжает Михаил Пашкин.
Основное это что должно быть сделано? Основное это должен быть реализован закон о полиции, где сказано, что критерием оценки деятельности является мнение населения. Так вот, мнение населения пока никак не учитывается. И нет приказа, нет нормативных актов, которые бы реально учитывали мнение населения при оценке деятельности полиции. Вот когда будет четкая совершенно инструкция, вот тогда изменится ситуация к лучшему. Было только сокращение. Сокращались так, что некому работать стало. Уволили всех, кто был неугоден. То есть власть думала так, что, видимо, уволим всех неугодных, чтобы остались только те, которые под козырек дают. Нам нужно с митингами бороться. Потом пришли другие несогласные в полицию. Но в целом стала она намного хуже после вот того, как профессионалов и честных сотрудников выгнали.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева сказала «Радио Свободы», что преступление, в котором подозревают сотрудников полиции, лишь подтверждает, в МВД сохраняются глубочайшие проблемы, искоренить которые поверхностной реформы не удается.
Как были эти правоохранительные органы в большой степени правонарушительными, так и остались. Это не первый, не последний случай. Одно могу сказать, что ситуации, когда за полицией реформой наблюдает прокуратура, которая сама засветилась в игорном деле, и тем не менее остались невредимы ее руководители, и ФСБ, которые вообще не подчиняется никаким законам орган насилия над гражданами. Я довольно мрачно смотрю на перспективы.
Людмила Алексеева добавила, правозащитники в России не имеют возможности контролировать расследование подобных дел. Они могут лишь сигнализировать о нарушении закона и прав человека со стороны сотрудников полиции. Однако чаще всего к ним не прислушиваются. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Как повлияет на стратегию 31 ужесточение закона о митингах? Об этом спорят Константин Косякин из Левого фронта, Александр Осовцев из «Солидарности», а также Эдуард Лимонов, Сергей Фомченков и Сергей Аксенов из «Другой России». Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 11 часов на волнах Радио Свобода. Ну а в эфире программы «Время свободы» сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Северо-восточные районы США, пострадавшие от шторма Сэнди, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Жертвами стихии стали, по уточненным данным, 72 человека. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и еще нескольких штатах отмечены серьезные разрушения. Ряд районов по-прежнему затоплен. Генпрокуратура России официально признала отсутствие претензий к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Геннадию Гудкову. Об этом сообщает сегодня «Независимая газета». 14 сентября Гудков был лишен депутатского мандата по решению Госдумы, признавшей, что он, будучи депутатом, занимался бизнесом. Следствие по делу об исчезновении в Охотском море сухогруза «Амурская» рассматривает три версии случившегося: шторм, техническая неисправность или нарушение правил судоходства капитаном и судовладельцем. У следствия есть информация о том, что судно было перегружено. Вельский районный суд Архангельской области сегодня вновь рассмотрит вопрос о сокращении срока лишения свободы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Защита будет настаивать на сокращении срока до фактически отбытого и освобождения Лебедева. Министр обороны России Анатолий Сердюков в ближайшее время может быть допрошен как свидетель по делу компании «Оборонсервис» на реализации объектов недвижимости, принадлежавших Министерству обороны по заведомо заниженным ценам. В России с 1 ноября заработал реестр интернет-сайтов, внесенных в так называемый «черный список» из-за содержащейся на них противоправной информации. Создание такого реестра предусматривает вступившая в силу норма закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. С сегодняшнего дня вступает в силу российско-американское соглашение о сотрудничестве в области усыновления детей. Инициатором его принятия стала Москва, указавшая на случай жестокого обращения с усыновленными российскими детьми в американских семьях. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте приблизительно через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 37 копеек, евро 40 рублей 65 копеек. И о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, днем будет облачно. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса по Цельсию. В Петербурге будет малооблачно. Температура воздуха плюс 1-2 градуса. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Михаил Костуров, у микрофона Светлана Павлова. В Москве в эти дни проходит серия встреч представителей неформального сообщества секс-работников ассоциации «Серебряная роза». Цель этих мероприятий – добиться большего внимания общества к соблюдению гражданских прав людей, вовлеченных в занятия проституцией. Представители «Серебряной розы» намерены добиваться официальной регистрации одноименной ассоциации, а также выступать за отмену административного наказания за занятия проституцией. С подробностью корреспондент Радио Свобода Наталья Жанпаладова.
В течение трех дней представители ассоциации «Серебряная роза» встречаются с врачами, сотрудниками партнерских организаций и с представителями агентств ООН. Среди обсуждаемых тем – предотвращение насилия в отношении людей, вовлеченных в занятия проституцией, обеспечение доступа к медицинским услугам, проблемы распространения ВИЧ-инфекции в этой среде. Представители ассоциации «Серебряная роза» также намерены добиваться регистрации своей организации в Министерстве юстиции. Также среди их целей – добиться отмены статьи Кодекса об административных нарушениях под названием «Занятие проституцией». Она предусматривает штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. В некоторых странах мира проституция разрешена, но строго регулируется государством. Например, в Турции женщины, вовлеченные в эту среду, должны официально зарегистрироваться и после этого могут работать. Частично законодательство в отношении проституции смягчено в Швейцарии, в Венгрии и в Австралии. В Голландии, например, как поясняет эксперт Института прав человека Лев Левинсон, разрешены дома терпимости, а во Франции проституция рассматривается как частная жизнь граждан. По мнению Льва Левинсона, французский вариант более предпочтителен. И вот почему.
То, что в России пока действует архаичная такая статья в административном кодексе, устанавливающая ответственность за занятие проституцией, это чисто коррупционный такой инструмент, которым кормится полиция. Если посмотреть, я сейчас точно их не помню, но по Российской Федерации рассмотренных дел проституции в обществе относительно немного. Масштабом явления, конечно, это абсолютно не соответствует. И никакого проку были непонятно, как ее применять. Ответственность прописана за занятия проституцией, то есть как за определенный вид незаконной деятельности. То есть предполагается, что человек оштрафован на один раз за это занятие. Во второй раз за то же самое как бы уже и штрафовать нельзя. На самом деле здесь нет ответа на вопрос. За каждого клиента надо штрафовать. Или раз в год как индульгенцию выписывать этот штраф. Ну, собственно, на практике происходит полный беспредел. Разумного регулирования здесь установить невозможно. А то, что государство недополучит налогов, в случае, если это будет ненаказуемо и в то же время не институциализировано, ничего страшного в этом нет, потому что существуют все-таки виды деятельности, которые никак налогом обложить невозможно.
Говорил Лев Левинсон. Глава кризисного центра для женщин Наталья Ходорева поясняет, административное наказание за занятие проституцией необходимо отменить. Однако превращение ее в профессиональную деятельность, то есть фактически, по словам эксперта, ее легализация, приведет к негативным последствиям. Вот что Наталья Ходорева предлагает.
Вся система проституции достаточно сложная, и там есть три основных компонента. Это те, кто вовлекают в проституцию, принуждают к проституции, получают за счет эксплуатации проституток большие доходы. Вторая часть – это клиенты, которые покупают женщин, и мы подчеркиваем, что они покупают женщин, то есть всего человека, а не услугу, как пытаются это сказать. И третье – это те женщины, которые продают себя, имеют различные проблемы.
Каждой из перечисленных категорий нужен свой подход, продолжает Наталья Ходорева.
В отношении женщин, безусловно, это полное освобождение от ответственности и работа по повышению, скажем так, их конкурентоспособности на рынке труда, то есть они не могут найти себе нормальную профессию. Второе, необходимы программы хорошие по реабилитации их от зависимости, потому что наши исследования показывают, что большинство женщин, 95% тех, кто стоят на улице, это наркозависимые. И третье, это очень сложные проблемы психологической реабилитации этих женщин, потому что насилие, которое в отношении них производится, и физическое, и психологическое, это все, безусловно, требует очень длинных реабилитационных усилий. Что касается системы вовлечения, то она должна быть криминализирована. Чем больше легализации, тем больше людей хотят получать доход от проституции. Соответственно, вовлекают все большее количество женщин, и не только взрослых, но и детей тоже. Ну и, наконец, клиенты – это те люди, которые очень сильно не уважают женщин, потому что они их покупают. В отношении клиентов тоже предлагается криминализация и их просвещение.
Наталья Ходорева добавила, исследования, проведенные в Австралии, показали, что легализация проституции фактически приводит к ее увеличению, а кроме того, растет количество случаев насилия в отношении женщин. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы послушаем, как жители Самары ответили на вопрос, как вы относитесь к возможности легализации проституции в России. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Не знаю, но есть люди, которые хотят просто отдохнуть там. Я не знаю вообще-то. Немножечко, но, наверное, можно. Все-таки есть люди, которые хотят, все равно не будут иметь, все равно сделают.
Я не согласна, например, понятно? А здесь у нас такое население, которое даже и не думает, что там что-то можно. Денег у многих нет, а хотят тоже там побыть. Это нет, я не согласна.
Хорошо я отношусь к этому. В Европе, в Польше, в Голландии, в Берлине, в борделе, в которые люди могут приехать.
Мне так смешно это все. Раз эта услуга существует и существовала всегда, конечно, лучше легализовать. Другое дело, те, кто крышует, я полагаю, что это большая часть полиции, будет невыгодно, и они будут сопротивляться. А от того, что она не легализована, совсем не означает, что ее нет.
Чтобы бороться проституции нет необходимости ее криминализировать. Необходимо криминализовать организационную деятельность. Организаторы секс-бизнеса, сутенеры должны нести уголовную ответственность.
Мне кажется, молодежи, как я представляю, молодежь абсолютно все равно насчет этого вопроса. Не знаю. Пусть сами решают, что хотят, то и делают. Приятно, неприятно, просто. Это их работа, они выбрали себе такую работу. Пусть тогда, пусть будет так. Проституция – это бизнес. А бизнес свой не выбирают.
Дело в том, что проституция, она у нас существует реально. А так как она официально запрещена, то все это находится под контролем уголовного мира, мафии, бандитов, мамок там всяких, сутенеров. Это все надо вывести на божий свет. Оно все равно существует. Все должно быть официально, законно, платить налоги.
Я занималась этим вопросом с дореволюционных времен. Когда поднимаешь архив в Самарской губернии, видишь паспорта проституток. Обязательно нужно легализовать. легализовать проституцию. Разделить общество на людей законопослушных, существующих братьев, и на реальных конкретных проституток. Но они живут по-другому, и люди должны знать, что вот это идет проститутка. Это надо обязательно легализовать.
Идея неплохая сама по себе, но с учетом уровня коррупции в России этот бизнес будет взят под контроль нечистыми на руку контролерами в числе оборотней в погонах и прочей всякой нечисти. В советское время тоже хотели открывать дома терпимости. Сказали бандерше, она говорит, да вы что, вы такой план дадите, мои девушки просто не справятся.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как вы относитесь к возможности легализации проституции в России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Михаил Касторов. В Греции ведущие профсоюзы объявили сегодня, что проведут 6-7 ноября 48-часовую забастовку против мер экономии, которые планирует провести правительство в обмен на кредиты ЕС и МВФ. Вчера греческие власти заявили, что достигли соглашения с международными кредиторами об условиях предоставления стране финансовой помощи, необходимой ей, чтобы избежать дефолта уже 16 ноября. Подробнее о сути соглашений между правительством Греции и международными кредиторами, о том, к чему может привести невыполнение этих договоренностей, мой коллега Валентин Борисович Барышников побеседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
Власти Греции заявили, что достигли соглашения с международными кредиторами. О чем идет речь?
Прежде всего, надо поясним, о каких кредиторах идет речь. Речь идет не о частных кредиторах, то есть той группы кредиторов, с которыми было заключено соглашение о реструктуризации долга весной этого года, а прежде всего с государственными и межгосударственными кредиторами. Это прежде всего Европейский Союз, Европейский Центральный Банк и также Международный Валютный Фонд. По-видимому, речь идет о неком предварительном соглашении. Но для того, чтобы это соглашение стало реальным, парламент Греции должен еще одобрить вот тот самый пакет мер, о котором столько говорят в последние месяцы, мер экономии государственных расходов и увеличения государственных доходов на ближайшие два, по крайней мере, года, 2013 и 2014 год.
Греческие власти, проводя политику чрезвычайно жесткой бюджетной экономии, на которой настаивают европейские партнеры, сталкиваются с огромным сопротивлением внутри страны, поэтому греческое правительство пытается, насколько можно смягчить условия подобных соглашений. Удается ли греческим властям как-то договориться с европейскими партнерами о пролонгации подобных жестких мер?
Это остается под вопросом, потому что это и есть как бы главный предмет переговоров с международными кредиторами. И когда говорится о том, что достигнуто некое соглашение и не дается никаких деталей, то ответ на этот вопрос мы до сих пор не получаем. Речь идет в основном вот о чем. Сами по себе меры, которые, по мнению кредиторов, должны будут принять греческие власти на 2013 или на 2014 год, они более или менее согласованы. Но теперь Греция пытается пролонгировать, как вы только что заметили, этот период внедрения тех планов, которые подразумеваются, на период не до конца 2014 года, а на период до конца 2016 года. И вот удастся ли согласовать вот это смягчение, безусловно, смягчение условий для Греции, согласовать с международными кредиторами, и как и с Европейским Союзом, так и с Международным Валютным Фондом, это и будет самым главным результатом этих переговоров. Но времени остается минимум. Дело в том, что 12 ноября состоится заседание министров финансов стран еврозоны, на котором фактически должно быть принято главное решение. Будет ли предоставлено Греции очередной транш финансовой помощи? Это речь идет о 31 миллиарде евро. Без этих денег уже через 4 дня, то есть к 16 ноября, Греция, теоретически, может оказаться в состоянии дефолта. То есть у нее не будет хватать собственных средств для того, чтобы произвести необходимые платежи в счет текущего обслуживания накопленного ей долга.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Северо-восточные районы США, пострадавшие от шторма Сэнди, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Жертвами стихии стали, по уточненным данным, 72 человека. Генпрокуратура России официально признала отсутствие претензий к бывшему депутату Государственной Думы от «Справедливой России» Геннадию Гудкову. 14 сентября Гудков был лишен депутатского мандата по решению Госдумы, признавшей, что он, будучи депутатом, занимался бизнесом. Следствие по делу об исчезновении в Охотском море сухогруза «Амурская» рассматривает три версии случившегося – шторм, техническая неисправность или нарушение правил судоходства капитаном и судовладельцем. Вельский районный суд Архангельской области сегодня вновь рассмотрит вопрос о сокращении срока лишения свободы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к объединению и персональным изменениям в руководстве сирийской оппозиции. Министр обороны России Анатолий Сердюков в ближайшее время может быть допрошен как свидетель по делу компании «Оборонсервис» о реализации объектов недвижимости, принадлежавших Министерству обороны, по заведомо незаниженным ценам. В России с 1 ноября заработал реестр интернет-сайтов, внесенных в так называемый «черный список» из-за содержащейся на них противоправной информации. Создание такого реестра предусматривает вступившая в силу норма закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. С сегодняшнего дня вступает в силу российско-американское соглашение о сотрудничестве в области усыновления детей. Инициатором его принятия стала Москва, указавшая на случаи жестокого обращения с усыновленными российскими детьми в американских семьях. Британское правительство во главе с Дэвидом Кэмероном проиграло в Палате общин голосование по вопросу о бюджете Европейского Союза. Оппозиционные лейбористы и 53 депутата от правящей консервативной партии приняли заявление о необходимости сокращения бюджета ЕС в связи с последствиями финансового кризиса. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 37 копеек, евро 40 рублей 65 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» судьбы автомобильной промышленности в фокусе предвыборной борьбы. Ураган Сэнди как аргумент в дискуссии о глобальном потеплении. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Роль государства в судьбе американской автомобильной промышленности стала поводом эмоционального обмена мнениями после того, как республиканский кандидат в президенты Митт Ромни выпустил в эфир предвыборный ролик с резкой критикой действий Барака Обамы. Рассказывает Алан Давыдов.
Вице-президент Джозеф Байден в среду выразил возмущение выпущенным в штате Огайо предвыборным видеороликом Митта Ромни, в котором, в частности, говорится, что президент Обама якобы позволил автомобилестроительной корпорации Chrysler перевести производство автомобилей Jeep в Китай. Они ведут крайне непристойную кампанию в Огайо. Признаюсь откровенно, это один из самых дурно пахнущих, нечестных роликов на моей памяти за всю мою политическую карьеру. Это возмутительное вранье, заявил вице-президент Байден. В видеоролике республиканского кандидата в президенты говорится: Обама довел General Motors и Chrysler до банкротства и продал Chrysler итальянцам, которые намерены собирать джипы в Китае. Радиостанции в Огайо крутят и такой ролик Митта Ромни. Барак Обама говорит, что спас автоиндустрию. Но для кого? Для Огайо или для Китая? Что ж, при президенте Обаме General Motors сократила 15 тысяч рабочих мест. Но они планируют удвоить число автомобилей, производимых ими в Китае. Хотя факты, изложенные в этих роликах, на первый взгляд соответствуют истине, подтекст их содержит явный намек на то, что действия администрации Обамы идут вразрез с интересами американского автопрома. Как поясняют независимые эксперты, на самом деле Chrysler создает 1100 новых рабочих мест на своем автозаводе в Толедо. Одновременно корпорация расширяет производство в Китае, где растет спрос на автомобили. Правила международной торговли таковы, что изготовлять машины для китайского рынка американским автопроизводителям производителям действительно легче. В Китае точно так же японцы считают более эффективным размещать производство автомобилей для американцев на территории США. Генеральный директор Chrysler Серджио Маркионе во вторник заявил, что отделение Jeep на деле не намерено переводить свои сборочные линии из США в Китай. Пресс-секретарь General Motors Грег Мартин назвал рекламный ролик Ромни образцом циничного предвыборного политиканства. Обвиняя Митта Ромни в необъективности, критики отмечают, что он вдобавок к роликам и сам процитировал сообщение информационного агентства Bloomberg News, согласно которому отделение Jeep корпорации Chrysler, управляемое итальянской компанией Fiat, якобы собирается переводить производство в Китай. В среду пресс-секретарь Ромни признала, что в обновленной и дополненной редакции этого сообщения речь шла не об аутсорсинге, а об экспансии Chrysler в Китае без сокращения рабочих мест в США.
Это был Алан Давыдов. Ураган Сэнди дал новый толчок дискуссии о всемирном потеплении. Сторонники борьбы с ним приводят природный катаклизм как ключевое доказательство правоты теории парникового эффекта. Однако на этот раз такое мнение не доминирует. Рассказывает Владимир Морозов.
Эндрю Куомо, губернатор, сильно пострадавшего от стихийного бедствия штата Нью-Джерси, заявил, что ураган Сэнди явно связан с климатическими изменениями. Иными словами, он поддержал сторонников теории глобального потепления. Позиция политика основана на мнениях многочисленных климатологов. Но не все они признают глобальное потепление и его рукотворную природу. Мнение последних дало основание сайту Climate Depot дать крупным шрифтом редакционное заявление о том, что будто бы ученые отвергают связь между климатическими изменениями и ураганом. Но дело сложнее, считает метеоролог Мартин Херлинг из Национального агентства по изучению океанических и атмосферных явлений. Правильнее будет сказать, что мы далеко не уверены в том, что климатические изменения повлияли на частоту и силу ураганов и штормов. Такие стихийные бедствия случались и раньше. Например, ураган 1821 года был сильнее, чем нынешний Сэнди. Взвешенное мнение ученого трудно принять людям, для которых выводы одной научной группы стали непререкаемы как религиозный догмат. Общественное телевидение всегда активно поддерживало теорию глобального потепления, а недавно предоставило эфир ученому, который усомнился в некоторых положениях этой теории. Истинно верующие тут же подвергли телевидение критике за ересь. С другой стороны, сенатор-республиканец Джим Инхоуф и его единомышленники называют теорию глобального потепления величайшим обманом в американской истории. В таких условиях руководителям страны трудно сделать окончательные выводы, на основе которых формировать долговременную политику. Не случайно Эндрю Леннард из журнала «Салон» и другие журналисты критикуют обоих соперников в борьбе за место в Белом доме за то, что они слишком мало внимания уделяют перемене климата и другим связанным с этим вопросам. Хотя известно, что Барак Обама выступает за принятие специальных законов, которые ускорят развитие альтернативных источников энергии. Его инициативу законодательным порядком уменьшить выхлоп углекислоты машинами и электростанциями Митт Ромни не поддерживает. Он заявил, что отменит законы, обязывающие автозаводы к 2025 году увеличить пробег на одном галлоне бензина до 54,5 миль, 24 километра на литр. Независимо от исхода споров ученых и политиков, и тем и другим придется крепко подумать над вопросом, а что если следующий ураган Сэнди придет скорее и будет сильнее, чем мы предполагаем?
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И в завершении информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Ключевое слово», над которой работала моя коллега Лилия Пальвелева.
Ключевое слово этих дней – мигранты. Государственная Дума в третьем окончательном чтении приняла закон, обязывающий отдельные категории трудовых мигрантов, хоть и в скромном объеме, но владеть русским языком. Для подтверждения этого желающим работать в России приезжим придется проходить тестирование. Закон вступит в силу 1 декабря. И вот комментарий директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Сам по себе закон совершенно нормальный. Многие виды работ подразумевают знание языка. И вообще говоря, совершенно естественно, если люди, приезжающие на работу в России, в какой-то мере выучивают язык. Особенно если речь идет о сфере услуг и так далее. Но мы просто знаем, как наши законы работают. И если этот закон будет использоваться чиновниками для получения взяток, то, естественно, он работать не будет, а будет некой штучкой, даже не препятствующий приезду, а просто лежащий на пути, который надо как-то обойти. Ну, естественно, обходится с помощью взятки. Вот если это так, то никакого толку в нем не будет. Ну и нейтральный случай – это когда кто-то будет учить русский, а кто-то будет обходить его разными методами. Поэтому мне кажется, что как закон он вполне нормален, потому что и наше общество заинтересовано в том, чтобы мигранты говорили по-русски. И, в общем, мигранты, которые приезжают надолго, тоже в этом заинтересованы. А вот сработает ли это или будет как всегда, это уже не лингвистические причины. Здесь интересно, как регулируются финансовые отношения с мигрантами в области изучения русского языка и сдачи экзаменов. Вообще говоря, здесь есть две противоположные стратегии. Первая стратегия – мигранты платят за изучение языка, если они очень заинтересованы жить в этой стране. И вторая стратегия – наше государство оплачивает учебу мигрантов. В принципе, обе стратегии разумные, но тут важно, чья выгода больше, или, по крайней мере, это должно быть как-то согласовано. Вот это тоже принципиальная задача, потому что, в принципе, возможно оба пути, и в разных странах используются разные возможности. Но вот это должно быть тоже решено с пониманием проблемы. То есть мы заинтересованы в этих людях, заинтересованы, чтобы они говорили по-русски. И тогда вполне можно сделать так, чтобы это были бесплатные курсы, а за экзамен уже можно платить. Либо мы вообще в этом никак не заинтересованы, это вот такой наплыв нам мешающий.
Где-то около года назад у вас в Институте лингвистики РГГУ проходила научная конференция, посвященная распространению языка в сопредельных странах. Да. Какова тенденция? Что происходит в этом смысле с языком?
Ну, очень много интересного, потому что появляется много русских. Русских не в смысле людей, а много русских языков, вариантов. И они существуют независимо друг от друга. Мы потеряли некий единый центр. Ну, понятно, что в Советском Союзе центр был. Были, правда, русские тоже в разных странах, скажем, в Израиле, в Америке. Но как-то их так не замечали, а если замечали, то, скорее, с усмешкой. Вот что бывает. А сейчас появились русские совсем рядом, на Украине, в Белоруссии. Причем Белоруссия имеет статус государственного. И здесь встает такой очень странный вопрос. А кто хозяин? Оказывается, что Россия уже не может говорить «хозяин, только я». Потому что если русский получает статус достаточно высокий государственного официального языка, то уже и права, и ответственность тоже у этой страны есть. И вот это как-то никак не согласовано. И смотреть свысока, скажем, на варианты русского в других странах уже не получается. Потому что иногда даже в тех странах, где русский не имеет официального статуса, все равно происходит определенное регулирование местными законами. И уже тоже на них смотреть свысока и пренебрегать ими тоже не получается. Это довольно интересный вопрос. Я думаю, что в конце концов мы придем к тому, к чему пришли, скажем, франкофоны, носители испанского языка в разных странах. Должно быть некое международное сообщество, которое будет заниматься проблемами русского языка в мире, а не только распространять некие законы и правила из одного государственного центра. Вот это очень важная задача, ее надо сначала осознать, ее пока никто не осознает, а потом реализовать, воплотить в жизнь, вот, создать некую структуру. Мне кажется, это нам еще предстоит через это пройти, если мы хотим все-таки сохранить единый русский язык, литературный. Вот это очень важно, потому что совершенно понятно, что во всех этих странах русский язык подвержен влиянию государственного языка, ну или другого государственного, если их несколько. Это закономерно, и то, что разговорные языки будут расходиться, тоже закономерно. Но мне кажется, одна из главных таких стратегических, если хотите, государственных задач стоит в том, чтобы все-таки сохранить единый стандарт общий. Не распадаться, скажем так, как распался английский язык, потому что мы для этого не так богаты, чтобы иметь британский стандарт, американский стандарт. Нам хорошо бы иметь единый стандарт. К сожалению, этому противостоят политические ссоры, скандалы с соседями. Ну, так всегда бывает.
В подтверждение соображения Максима Крангауза о том, что существуют разные разговорные языки, приведу такой пример. Побывав в Одессе, где вся историческая застройка из ракушечника, я слышала, что местные жители, говорящие, подчеркну, не на украинском, на русском языке, называют этот материал «ракушатник». Вообще же региональные языки – это особый слой лексики. Впору специальные словари составлять. Впрочем, кое-что в этом направлении лингвистами уже сделано. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» в 10 часов 5 минут слушайте программу «Темы свободы». Ну, а я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени. Свежие новости и развитие событий в программе «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Быстро и точно.
И мордовские, и перские лагеря снова наполняются...
Общество не хочет терпеть репрессии. Террор, обыск, аресты, незаконы.
Я еще раз призываю сирийские власти немедленно прекратить насилие и начать...
Мы разделяем позицию наблюдателей от обыска. Прошедшие выборы стали шагом назад.
Все зависит скорее от температуры общественного мнения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7425, 15205 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».